Глава 4. Семитский суслик. Следующее утро. Лес Майстерзингера. Я с трудом открываю свинцовые, словно хенкелем склеенные веки. Ничего не вижу. Кожу облепило нечто мутно-белое. Хельхейм гнилостный. Я так и не выбрался обратно. Лихорадочно вцепляюсь обеими руками в лицо и... Оказывается, мне закрывает глаза повязка. Срываю ее одним движением. Хвала всем богам Асгарда! Я вернулся! В этот момент я слышу звонкий женский смех. «Простите», — хохочет сидящая за рулем Ольга. «Я посмела завязать вам лицо полотенцем. Испугалась, что его сожжет солнце. Сегодня так и жарит, но просто ужас». Ее черные волосы развиваются на ветру, напоминая пиратское знамя. Я озираюсь. Мы мчимся по автобану на пожилом коричневом Хорхе с открытым верхом, забытом детище фетерландского автопрома. Хорх грохочет всеми деталями, испуская облачка черного дыма, но все же едет. Зевая, я подтягиваюсь. Слышно, как хрустят суставы. Искренне надеюсь, это скоро кончится. Мне надоело таскаться в ваш мир. Ольга сосредоточенно смотрит на дорогу, игнорируя наши с машиной страдания. «И я на это надеюсь», — говорит она без тени улыбки. «Я уже заждалась». Я не успеваю спросить, что бы это значило, она резко сбрасывает скорость. Метрах в 30 от нас — нагромождение бетонных блоков, импровизированной КПП. Сверху баррикады развивается жалкий обрывок красной тряпки. Кажется, это часть флага рейхскомиссариата Москау, откуда вырезан, нет, скорее вырван, орел. Я вижу впереди силуэты людей с оружием в гражданской одежде. Всех отличает один элемент, заметная издалека аллеющая лента на кармане пиджака или на выцветшем кепе вермахта. Шварцкопфы. Я впервые наблюдаю боевиков так близко. Человек 7, у каждого винтовка Маузер или штурмгевер. Стрелок за бетонным блоком разворачивает прицел МГ-42. Тупое рыло пулемета смотрит прямо мне в лоб. Ольга плавно притормаживает. К машине в развалочку, положив руку на приклад автомата, подходит один из партизан. Парень с шевелюрой цвета вороного крыла, несмотря на молодость, до глаз заросший густой бородой. Девушка протягивает аусвайс. Он опускает голову, рассматривая документы. И я вдруг вижу, корни волос светлые. Смешно. Керль — блондин, а Пантова красится в черное, чтобы выразить противодействие режиму. Ой, придурки идейные. Керль — парень. «Товарищ Селина?» — спрашивает замаскированный светлячок. «Так точно», — улыбается Ольга. «Вас должны были предупредить. У меня разрешение на проезд до Новгорода. Вам звонили из Комитета народного освобождения?» «Отец Елифферий, представитель лесной церкви, лично подписал мандат о допуске».
«Конечно, конечно», — спохватывается блондинчик.
«Еще вчера получили по почте». Он достает блестящий эфунг, явно трофейный, отобранный у пленного офицера, включает экран. Высвечивается эмблема документа — крест вместе с серпом и молотом.
«Вам велено оказывать всяческое содействие», — с уважением замечает бородач.
«Подождите 10 минут, мы свяжемся с товарищами на других блокпостах, чтобы дальше пропустили без проблем. Может, пока чайку? Только что заварили свежий». Чай? Да уж, конечно. Какой у них кофе? В захваченных городах боевики первым делом сожгли кофейные склады. Как будто в Русланде что-то кардинально изменится от осознания факта. Возрадуйтесь, теперь по утрам мы пьем чай, а не травим организм бурдой фрицевской. Впрочем, здесь всегда любили ломать и не строить. Разрушат мощную основу, но ничего нового не воздвигают. Тупо садятся курить на расчищенной стройплощадке. Да, я теперь тоже противник режима, но вид шварцкопфов наполняет мое сердце неприязнью. Люди воюют в лесах уже 70 лет, ничему другому не научены. Как они будут править Москау? Нас провожают в здание караулки, пристройки к блокпосту,
под которую заняли местное кафе. На полу валяются обломки портрета фюрера. Шварцкопфы ходят по ним в грязных ботинках, стараясь попасть подошвой на усики. Фюрера мне совсем не жалко. Блондинчик берет с соседнего столика замызганный чайник, разливает чай в стеклянные кружки. За стол подсаживаются еще двое партизан. Один уже старик в потрепанной рубашке и аналогично древних, как он сам, брюках. Другой молодой, в щегольском черном костюме и с модным планшетным компьютером в руках. Надо же, они карикатурно отрицают все немецкое, но при этом не чужды детищу японской мысли. Видимо, уничтожать японцев ребята слегка подождут. Глотаю чай. Горячий, неприятный. Терпкий вкус, нет аромата кофе. Разве это пьют? «Как там дела в столице, товарищ?» — спрашивает Шварцкопф с планшетом. «Нас ждут?» Вот так и хочется сказать ему. «Семитский суслик тебе, товарищ!» Но я понимаю, после раскрытия моего истинного лица не поможет и Ольга. Девушка с тревогой смотрит на меня, легонько пожимает руку, вроде знака «Только не вздумайте». Я и не собираюсь. Среди чащи леса Майстерзингера на пустом шоссе вокруг лишь деревья, птицы и боевики с оружием. Никто, в случае чего, и костей моих не найдет. Да как вам сказать, товарищ? Я мстительно упираю на это странное слово. Кто ждет, а кто, в общем-то, и нет. Большинству пофиг. Они телевизор смотрят, в кавхофах затовариваются. В Москву возвращен такой тип людей, что их смена власти не интересует. Владелец планшета меряет меня взглядом, мрачно прихлебывая чай. «В этом и состояла задача нацистов», — бурчит он. «Отвлечь людей, задурить им голову». «Ничего, вернем Москву, и кауфхофы отменят как вредное изобретение. Проще еду и одежду продавать ограниченно, скажем, одни брюки на брата. Иначе, товарищ, несправедливость получается. У одного хмыря за раз 10 костюмов в загашнике, а другой — голые босы. Да, и с хозяевами кауфхофов тоже разберемся. Незачем было морочить народ, шмотками завлекать. Этих побледушек прям сразу под трибунал». «А кого еще под трибунал?» — любознательно интересуюсь я.
«Да всех, кто с режимом сотрудничал», — простодушно вступает в разговор дедушка в старых брюках. «Но судить таких много чести. Пулю в башку и делов-то».
С удовольствием засветил бы старичку чайником в глаз. Но нельзя. «Так все же сотрудничали», — развожу я руками. «Иначе было невозможно. Скажем, унтер-офицеры кондукторского полка Кессельринг, что проверяют билеты в трамваях, они тоже военные преступники? Рядовой Шутце-дворник из службы чистоты оплот триумвирата? А цукерфюрер профсоюза кондитеров, его тоже расстреляют или дадут 10 лет тюрьмы? Этак, братцы, вам придется полностью Москву зачищать». Ольга отчаянно терзает ногтями мою руку, но у меня уже отказали тормоза.
«Так почему же и нет?» Старик явно не заметил издевки. «Правильно. Пока мы в лесах с малолетства с врагом смертный бой вели, эти козлы в джакузях бултыхались, да кофе нечестивый распивали. Вот пущай теперь еще на стройки и едут по сильным трудом искупать вину перед народом. А нечего им, мил человек, под фрицем-то было лежать».
О, я даже и не сомневался. Дивные, симпатичные люди с редким терпением. Но как насчет товарищей, точнее, господ белоленточников из отрядов святого архангела Михаила? Елейным тоном спрашиваю я. Они-то за кайзера, батюшку и капитализм. Стало быть, вовсе не против кауфхофов, частной собственности, публичных домов, да и арбайтен-лагеров. Дешевая рабочая сила на огородах всегда пригодится. Что, если они не согласятся с вашими требованиями? У них наверняка свои пожелания. В чайнике вновь вскипает вода, носик выбрасывает пар. «С беляками мы разберемся», — заявляет блондинистый Шварцкопф. «Они, конечно, тоже против немца воевали. Но вот мироустройство им мыслится неправильное. Начнут возражать, придется объяснить, что к чему. Людей у нас больше, да и оружие получше». Ольга сидит белая, как мел. Я внутренне торжествую. Одно дело с гламурной нежностью кинуть гранаточку в обер-коменданта, другое — пообщаться с людьми из лесов, чьи руки непосредственно и вершат революцию. О, будет весело. Сначала эти участники безумного чаепития перевешивают всех, кто имел отношение к режиму, а их много. Продал хоть раз офицеру СС мороженое, вот и пособник. А затем плавно перейдут на разборки друг с другом. Вспыхнет вторая 20-летняя война. Как и после побед вермахта, начнется дележ власти. Даже удивительно, вот почему в Русланде всегда одно и то же. Каждое столетие история бегает, словно белка в колесе. Не дождавшись ответа, Белобрысый тянет к уху эфунг и покидает кафе. Пауза прервана грузным человеком, подошедшим к нашему столу. Я поднимаю взгляд и... «Трапезничаем, братья!» — с одышкой произносит толстяк в рясе лесной церкви. «Пьете чаек? Благословляю! Пусть Господь даст нам силушки победить немчуру поганую!» Ольга своим пожатием едва не ломает мне пальцы. «Нет, ну нахер, я сейчас...» «Немчуру, батюшка!» — задумчиво говорю я, глядя в потолок. «Так ее в гарнизонах 1,5 человека осталось. Прекрасно знаете, со своими воевать придется. А, кстати, как насчет вашего Христоса? Он же, по слухам, сказал «не убий». И ни один человек не видел его благословляющим армию на штурм города. Вы, случайно, Богом не ошиблись? Попробуйте зеленую повязку на лоб. Пророк Мохаммед вам очень бы даже подошел». Лесник хватает ртом воздух, как рыба, выброшенная на лед. Матерясь сквозь зубы, Ольга едва ли не за шкирку вытаскивает меня из кафе. «Вы что, совсем охуели?» — шипит она. «Хотите мозги свои на стенке увидеть?» Мы почти дошли до Хорьху, когда из-за бетонного блока внезапно выходит бородатый Шварцкопф, направляется к нам. Я кладу руку в карман, на рукоять парабеллума. «Все в порядке», — улыбается партизан. «Вот пропуск». Он протягивает красную бумажку. «Налепите на лобовое стекло и спокойно проезжайте блокпосты. Что-нибудь еще?» Девушка едва ли не врывает бумажку у него из рук и, не прощаясь, лезет в машину. Я удобно устраиваюсь рядом, одаривая сборище шварцкопфов демонической усмешкой. Только через час Ольга снижает скорость до 100 километров. До этого она гнала так, словно ее преследовал воскресший фюрер. Прикусила губу, глаза источают молнии. «Простите», — кратко говорю я, — «как-то вот не сдержался». Она кивает, демонстрируя разочарование моим скотским поведением. Мы проезжаем указатель с готическими буквами. До Новгорода 140 километров. Меня гложет загадочное предчувствие. Чем мы ближе, тем мне труднее дышать. Архив рейскомиссариата номер 3. Досье F-299. Музыканты. Разобравшись с литературой, по мере освобождения Европы Министерство народного просвещения и пропаганды реформировало следующее важное направление – популярную музыку. Уже в 1947 году, идя навстречу чаяниям народа, оно запретило джаз как музыку неполноценных рас, изъяв из продажи все диски. Унтерменши Луи Амстронг и Леонид Утесов были осуждены Народным трибуналом под представительством Фрёслера, депортированы в Африку. В 1959 году публикуется приказ. С целью повышения роли Великой Германии в обществе исполнители обязаны записываться только на немецком языке. К сожалению, не все артисты оценили полезность этого нововведения. Французская певица Эдит Пиаф отказалась петь на «Хохдойче» и совершила самоубийство, приняв яд. Джазовый оркестр Гленна Миллера расформировали, а сам Гленн Миллер бежал в Неваду и играл там впоследствии в баре, сугубо за еду. Однако, как общеизвестно, запретный плод сладок. Очень скоро всюду появились подпольные джазовые группы, ведь и мы знаем все запрещенное модно. В частности, британские «The Beatles», исполнявшие песни на местном языке. Нелегальные записи этого квартета широко расходились по всему миру, а сама группа скрывалась на квартирах у поклонников, переезжая из города в город. В 1971 году участники «Битлз» были арестованы специальным отрядом гестапо в Манчестере. Основатели квартета Джон Леннон и Пол Маккартни получили по 10 лет арбайтенлагера, а Джордж Харрис и Ринго Старр отделались публичным покаянием по ТВ. В 1964 году широкую огласку получил скандал с Элвисом Пресли. Певец был отдан под суд. Согласно мнению прокуратуры, будучи белым, он исполнял песни в негритянском стиле голосом негра. Отбыв годичное заключение, Элвис вернулся на правильный путь, записав песню «Алис ин Орднунг Ватер», посвященную великому отцу Алоизу Шильгруберу. Не покладая рук, Министерство народного просвещения популяризировало классическую музыку. В начальной школе ученики были обязаны как минимум 3 часа в неделю слушать шедевры Вагнера, любимого композитора фюрера. Симфонические оркестры соревновались друг с другом в исполнении его музыки, а поп-группы наперебой делали обработки вагнеровских произведений. Русланду же предстояло изобрести собственный музыкальный стиль. Согласно указу Триумвирата номер 22 от 15 мая 2005 года, никто не имел права класть музыку на свои тексты. Неделей позже рейхсминистр народного просвещения утвердил государственные стихи, прошедшие имперскую цензуру. «Я очень люблю тебя, а ты любишь меня. Как оно прекрасно, вот такая любовь! Если ты меня покинешь, я все равно буду тебя любить. Я погибаю без тебя, и все цветы вокруг умирают. Любовь — это вообще нечто, очень обалденное и вкусное. Горит огонь любви во мне, моя восхитительная фройлен». Сразу после начала концертов Шварцкопфы распустили слух, будто эту песню сочинил 5-летний Олигофрен, внук рейхсминистра народного просвещения. Это было опровергнуто самим министерством. Как известно, олигофрены поголовно подлежат депортации в Африку. В последующие годы все музыканты Москау и рейхскомиссариата Украина исполняли этот текст с легкими изменениями. Население не возражало. Оно не понимало, что стихи одни и те же, поскольку и музыка, и внешность исполнителей были абсолютно идентичны. На эстраде появились мальчики и девочки, неотличимые друг от друга, одинаково одевающиеся и поющие одинаковыми голосами. Обезличивание поп-певцов, однако, необходимо, как уже указывалось. Молодежь не должна иметь кумиров. Были и те, кто пробовал петь свои песни, но они автоматически попадали под закон занятия подпольной музыкальной деятельностью. А это означало от 3 месяцев ареста до 5 лет арбайтенлагера. Профессия поэтов-песенников отмерла за ненадобностью. Под запрет попали любые элементы культуры семитов и ромаль. Ромальские ансамбли ранее имели успех в Русланде, поэтому пришлось устроить серию рейдов по ресторанам, где во время свадеб тайком крутили нелегальные записи. Русландский же фольклор с бабушками в цветастых платках постепенно вытеснился альпийскими музыкантами, специалистами горлового пения и военными оркестрами, исполняющими бравурные марши. Люди приняли новых певцов и достаточно легко отвыкли от Армстронга и Утесова. Ведь чем проще, тем лучше. С удовольствием констатирую, что реформа музыки оказалась успешной. Доклад подготовлен бригадиром службы музыкального вещания Клаусом Майне по спецзаказу аналитиков Министерства просвещения и пропаганды Москвы.